Привет! С вами на связи подкаст «Стигмы.нет» и мы его ведущие Настя,
Нил
и Галя. Напоминаем, что наш подкаст – это подкаст о ментальном здоровье, где мы говорим о психических поведенческих расстройствах со специалистами, людьми с ментальными особенностями или их близкими и развеиваем мифы, которыми они обросли. В прошлом выпуске мы говорили с ординатором психиатрии третьего года, с Данилом, о расстройствах пищевого поведения, они же РПП, и узнали, что согласно международной классификации болезней существуют такие расстройства, как нервная анорексия, нервная булимия и компульсивное переедание. РПП, или расстройство пищевого поведения, это психические расстройства, при котором нарушается пищевое поведение, то есть возникают стойкие убеждения о принятии пищи, и человек становится очень озабочен своим внешним видом, фигурой и, в общем, телом.
В сегодняшнем нашем выпуске мы узнаем, каково же это жить и справляться с расстройством пищевого поведения от нашей героини Аджары. Привет, Аджара!
Привет!
Привет!
Аджара, расскажи, пожалуйста, немного о себе и чем ты занимаешься.
Всем еще раз привет. Меня зовут Аджара, мне 24 года. Я работаю СММ-специалистом, параллельно преподаю курсы по СММ, и еще я блогер. Но я не привыкла называть себя блогером, поэтому вот.
Расскажи с самого начала, какое у тебя психическое расстройство и как ты получила свой диагноз?
Ну, мой диагноз мне поставили в этом году. Это булимия и компульсивное переедание. Но начну с того, что это детство. Все-таки вот эти все болезни идут с детства. Меня воспитывала моя бабушка. И, как это обычно бывает, люди именно, бабушки, дедушки, они очень любят тебя кормить, потому что это такой единственный способ показать свою любовь и заботу. И у меня было то же самое. То есть меня бабушка очень сильно любила и все время такая: давай, ешь, ты не должна быть худой, ты должна быть здоровой. И я думаю, что с этого и началось. Потом был уже пубертат, и именно в этот период у меня была булимия. Я вызывала рвоту, то есть я ела, потом вызывала рвоту именно слабительными таблетками, а потом уже подростковый период, и после подросткового периода у меня уже была компульсивная, началась именно вот компульсивное переедание.
Когда тебе поставили диагноз?
В этом году, то есть в феврале этого года, я пошла к психологу, но с другим запросом. А потом в процессе терапии у меня уже выяснилось, что у меня есть признаки РПП, это вот булимия и компульсивное переедание. То есть в этом году, вот в феврале месяце, мне поставили диагноз.
И в целом тебе было не страшно обращаться к специалисту? И как ты сразу же приняла себя и свое расстройство?
Мне было, обращаться вообще к психологу абсолютно нормально, потому что у меня у самой образование психолога, поэтому для меня это было очень нормально. То есть я не испытывала ни тревожности, ни каких-то мыслей, что это вот стыдно, это плохо, нет. Если у тебя что-то болит именно не просто физически, а вот ментально, то обращаться к психологу за помощью, это ок, это нормально.
Круто.
Аджара, как протекало и протекает сейчас твое расстройство?
Протекало оно таким образом, что именно компульсивное переедание, да, потому что булимия у меня, она была именно в пубертате, и потом я уже к булимии вообще не возвращалась. У меня вот основная проблема, это было компульсивное переедание, то есть я ела, и потом за это испытывала чувство вины, что вот я, поела. И потом это такой вот замкнутый круг. Ты хочешь есть, ты ешь, а потом за это испытываешь чувство вины. А потом снова ешь за то, что ты испытываешь чувство вины. Не знаю, как у других, но лично у меня было так, что я ела, когда мне было скучно, когда мне не хватало каких-то там эмоций, когда, я испытывала стресс. То есть чаще всего я заедала стресс, потому что я потом как-то возвращалась, анализировала. Такое бывало, что у меня вот дедлайн, допустим, да, и я понимаю, что вот мне нужно делать работу, но пища, то есть еда, это такой единственный способ вот эти все эмоции просто, заесть, заедать. И тебе хорошо, еда — это такой способ вообще просто избавиться от стресса. У меня лично вот она протекала именно таким образом, компульсивное переедание. Сейчас я стараюсь анализировать свои эмоции. То есть я веду дневник эмоций. И когда испытываю любые эмоции, то есть я вот хочу есть, И я себе задаю вопрос. Ты сейчас действительно хочешь есть, потому что ты испытываешь именно физический голод или у тебя эмоциональный голод? И чаще всего это бывает, да, эмоциональный голод, а потом я думаю, а оказывается, я не хочу есть. Я вот хочу каких-то новых эмоций. То есть я выхожу с друзьями, вижусь, и как-то, ну, то есть все становится ок.
А как ты научилась различать физический и эмоциональный голод?
Здесь, мне кажется, нужно задавать себе вопрос именно. Потому что раньше я ела, и это был такой неосознанный способ. Не способ, а вот именно ты просто подходишь к холодильнику и неосознанно там достаешь кусок тортика и просто ешь. А сейчас я, допустим, ем, и я стараюсь вот этот весь процесс почувствовать. Ну, то есть я ем, я очень долго жую, и я стараюсь не отвлекаться ни на телефон, ни на что. Вот я вот прям очень сильно сконцентрирована на еде, когда ем. И мне это помогает.
Получается, после того, как ты узнала про свое расстройство, тебе было легко делиться со своими близкими, и как они вообще отреагировали?
Мне было легко, потому что я сама по себе... Ну, то есть я веду блог, и он у меня достаточно открытый. Поэтому... И плюс, не знаю, у меня образование психолога, и скрывать или что-то там не договаривать, это было бы очень нечестно по отношению к себе, а потом уже по отношению к аудитории. Поэтому для меня это было легко, но друзья, там, близкие, родители, они вообще просто не знали, что такое РПП. И вот первая проблема, с чем я столкнулась, это вот незнание. Когда я сказала, что у меня РПП, они такие, что это такое? Типа, и все. То есть у них была такая реакция неоднозначная. А потом, когда я им уже объяснила, вот, бывает такое РПП, что вот, да, бывает зависимость от еды. Это такая же там зависимость, как алкогольная, как и наркотическая, да. И они такие, а, вау. Ну, то есть они отнеслись к этому абсолютно нормально.
Что тебе помогает справляться с твоим расстройством? Есть ли какие-то у тебя способы самоподдержки?
Я когда... Ну, то есть бывает такое, что очень сильно хочешь есть, потому что ты с этой проблемой, ты с этим ментальной особенностью живешь почти половину жизни, и это вот становится твоей как бы частью жизни. Срывы, да, они бывают, но я за это стараюсь себя не винить, просто возвращаюсь к обычной жизни, то есть много читаю, много слушаю разные подкасты про РПП, мне это очень помогает, и веду дневник эмоций. Дневник эмоций очень-очень сильно помогает, когда особенно ты в стрессе, ты должен вот этот стресс убрать, а тебе хочется не этот стресс убрать, а тебе просто хочется вот пойти и такой тортик просто поесть, да.
А потом ты перечитываешь твои заметки, какие-то выводы для себя делаешь?
Да, да. И это очень странно, потому что ты вот возвращаешься к своему дневнику там через месяц, и ты это читаешь и думаешь, вау, так странно, что я такие эмоции испытывала. То есть я прям все стараюсь записывать в дневнике.
То есть то, что ты записываешь, это как твоя инициатива, а не так, что как будто ты должна делать?
Нет, это, ну, как бы лично моя такая инициатива. И я, ну, то есть я перечитываю, и я понимаю, что это временно, что потом, да, день-два, и я вернусь к обычной жизни, и все будет нормально.
Как долго ты его ведешь уже?
Наверное, полгода уже.
Не знаю, я слишком ленивый.
Действительно, очень сильно. А Джара, с какими стереотипами об РПП ты сталкивалась? И вообще, как ты относишься к тому, что люди, ну, могут ошибочно говорить об этом?
Или странно шутить?
Именно я столкнулась... Ну, то есть я, когда уже сообщила про свой диагноз, я вот столкнулась именно с незнанием и плюс с таким вот обесцениванием вот этой проблемы, да? Даже мои друзья, даже мои близкие там люди, они вот шутили, они говорили, ну, с тобой же все нормально, у тебя есть работа, ты блогер, ты смеешься, ржешь у себя в сторисах, почему, что с тобой не так? И это меня как-то очень сильно, то есть, обижало, задевало, потому что я сама по себе супер такой чувствительный и восприимчивый человек. Но потом я понимала, что какой-то вот комментарий в мою сторону какая-то шутка не может меня как-то там задеть или обидеть, потому что я свое мнение, свое самоощущение и как бы себя ставлю на первое место, чем их комментарии. Я понимаю, что это я понимаю, что это моя история и часть моей жизни. И какие-то там типа комментарии меня никак не задевают. Ну, то есть, да, я стараюсь им это объяснить. Если они этого не понимают, то типа да. Пока.
Ну, это сильно, с людьми в целом очень тяжко. То есть, до того, как поступить в универ, знала ты что-либо о расстройствах? То есть, как ты к ним до относилась? И после, сейчас как к этому относишься?
До поступления в универ я не знала. Вообще, начну, наверное, с того, что я отучилась на психолога, но я понимала, что уже на первом курсе я понимала, что я не могу, не стану психологом. Потому что, наверное, это был такой... Вообще, поступать на психолога — это был такой шаг. Наверное, вот после 11 класса у меня были какие-то проблемы, и я думала, что если я поступлю на психолога, я могу сама себе помочь. Но этого, да, к сожалению, не случилось. Помог мне все равно типа терапевт, психолог. Но в целом про РПП я вообще не знала. Ну, то есть я, да, изучала в универе, но я так осознанно, прям очень глубоко не изучала эту тему.
То есть в целом, зная в плане симптоматику, все такое, ты никогда к себе его не присваивала?
Нет.
Потому что сейчас же люди, когда имеют определенное какое-то совокупное знание, они сразу такие: у меня это расстройство, у меня это расстройство, у меня депрессия. Типа такого у тебя не было?
Мне кажется, именно вот эти про какие-то ментальные особенности, ментальное здоровье заговорили вот у нас, наверное, в обществе последние 2 года. До этого я вот училась на психолога, и мне все время говорили: а ну вот ты учишься на психолога, кем ты станешь? Потому что у людей просто не было вот понятия, знания, да. И, допустим, да, в процессе, наверное, ну вот в универе я изучала РПП, но я никогда бы не подумала, что я сама как бы часть этой проблемы.
Можешь поподробнее рассказать про лечение, про свою терапию, как она проходила в начале, как сейчас?
При РПП, ну, лично у меня никакие там таблетки мне не прописывали, потому что вы, наверное, девочки, знаете, да, вот именно вот эта коморбидность, что типа mm-hmm. когда у тебя одновременно протекает там 2-3 или болезни. У меня, слава богу, депрессии или там других болезней не было. У меня вот именно был РПП. Таблеток мне не назначали. Мы с психологом работали, то есть использовали вот эту методику, да, это как называется, когнитивно-поведенческая
терапия.
Да.
Mm-hmm.
То есть ты разговариваешь, там 80% терапии ты разговариваешь, и 20% психолог. Я ходила к нему, наверное, 4 месяца,
mm-hmm.
а потом он мне сказал: ну, если ты будешь испытывать тревожность mm-hmm. или еще что-то, ты можешь в любой момент мне написать. Сейчас, слава богу, болезнь у меня в ремиссии, но да, есть риски, что, что все вернется. Но сейчас я делаю все для того, чтобы это не возвращалось.
А, получается, твой первый опыт со специалистом, то есть сразу же был положительный, или были моменты, когда ты хотела все бросить, или понимала, что ты не хочешь к этому человеку ходить, потому что он немножко токсик, хочешь другому специалисту?
У меня был до этого тоже специалист, психолог. Мы с ним работали где-то год. Потом он уехал, и вот я попала к этому специалисту. И мне, я не знаю, либо я такая везучая, с первого раза очень везло. То есть я не ходила, я не испытывала вот эти вот, как найти своего терапевта, да. Я, ну вот, попала к нему, мне понравилось. Мне понравилось даже, когда я зашла к нему в кабинет, это мужчина, чтобы вы понимали, и он у меня спросил разрешение, может ли он закрыть дверь на ключ. Я такая: о, сразу все.
Я тебе доверяю.
Я буду к тебе ходить.
Каким, на твой взгляд, должен быть главный посыл для людей с РПП, и что бы ты посоветовала таким людям и их близким?
Первое, что ты ждешь вообще от близких тебе людей, это поддержка. Это не обесценивание тебя и твои проблемы, это вот просто сказать: окей, ты справишься, у тебя все будет хорошо. А не так, что типа: у тебя же все нормально, ты и так худая, тебе куда худеть или еще что-то. Второе, это вот я себе всегда говорю, что вот когда у меня такие моменты бывают, я всегда себе говорю, что это временно, что я, ну, то есть в этом именно моменте, наверное, бываю 2-3 часа, и потом послушаю музыку, и мне становится нормально. А потом я думаю, блин, оказывается, а я-то думала, что вот все, сейчас это вот эти своими мыслями я буду здесь навсегда. Вот. Наверное, это вот поддержка, понимание того, что проблему можно решить. И третье, что проблема с тобой не навсегда. Это, да, как бы часть твоей жизни, это как бы твоя история, но РПП — это, если ее как бы вовремя обратиться к специалисту и захотеть что-то изменить, то, да, все получится.
Наш выпуск, к сожалению, подходит к концу.
Спасибо большое, Джара, что поделилась с нами своей историей, хотя это, конечно, нелегко. Тем не менее, чем больше мы будем говорить о ментальных расстройствах, тем меньше они будут стигматизированы в обществе, поэтому это очень важно.
И как обычно, слушайте наш подкаст на Apple Podcasts и других платформах для iOS и Android. Если вам интересно то, что мы делаем, пожалуйста, ставьте оценки, делитесь подкастом с друзьями и подписывайтесь на социальных сетях. Все ссылки вы найдете в описании. Для нас очень важна ваша поддержка. Берегите себя и до скорой связи.